«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет эту программу, пока нет Нателлы Болтянской. Но вот мы пока используем это время для того, чтобы прочитать новые книжки или рассмотреть новые темы из серии, которую замечательно совершенно затеял, на мой взгляд, фонд первого президента Бориса Николаевича Ельцина и Роспен. И подробно, томами и томами, мы рассматриваем историю сталинизма и историю сталинской эпохи в разных аспектах. Сегодня наш родной аспект — радио. У нас в гостях Татьяна Михайловна Горяева, директор Российского государственного архива литературы и искусства. Здрасте, добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы поговорим о политическом контроле над советским радио. Как он делался? Вообще, что такое советское радио? Знаете, когда... Вот я вам говорил, что когда мы начали придумывать «Эхо Москвы» и начали думать, как это вот сделать, у нас, в отличие от журналов, газет и даже политических партий, не было практически никаких дореволюционных образцов, потому что радио — изобретение в его звуковом, речевом, вот говорящем варианте уже, это уже советская власть была. И поэтому мы просто не знали, как это делается. А зарубежные русскоязычные радиостанции не могли быть примером при всем их величии и при всей их роли, которую они сыграли для нас. Вот радио. Его сразу поставили под контроль? Его национализировали как кино или дали пожить? И как оно появилось вообще при советской власти?
Ну, это история, в общем, конечно, довольно длительная, хотя она, может быть, и теперь на протяжении стольких лет и кажется довольно краткой. И тем не менее, вот вы, Сергей, обратили внимание на то, что у вас не было предшественников. А корнями советское радио было из Серебряного века.
Как это ни странно. В это...
Абсолютно.
То есть этот дух еще сохранялся?
Конечно, конечно, конечно. Вот не надо забывать, что создателями и мечтателями, великими мечтателями, которые создавали радио с точки зрения великого говорящего, коммуникатора, объединяющего весь мир, это все слова Велимира Хлебникова, великого будетлянца и футуриста, и Маяковский, ну, как известно по источникам, не менее 15 раз выступал по радио и считал просто за честь свои первые опубликования делать именно в радиоэфире. Ну, не говоря о том, что радио в себя как синтетическое искусство, и к этому так и относились поначалу, впитало самые лучшие традиции и театра, и в тот период это был Мирхольдовский театр, и кинематографа, с одной стороны, Эйзенштейна, и теории монтажа Дзиги Вертова. То есть это было вот по сути совершенно пионерское.
Радио экспериментировало так же, как другие искусства, средства коммуникации.
При этом оно впитывало в себя как губка. То есть радио было в свое время, возможно, тем же совершенно таким прорывом, каким был в свое время интернет для нас где-то конца.
Ну или потом телевидение. Вот
ну, телевидение, да, но...
Когда оно осознало себя как искусство, а не как радио с картинкой.
Все-таки, на мой взгляд, я могла бы сравнить с точки зрения вот какого-то потрясения, информационного потрясения, все-таки с интернетом, а не с телевидением.
Ну, наверное, как по революционности.
По революционности. Потому что появление звука непонятно откуда приводило к тому, что в деревнях просто крестьяне падали, ниц, начинали молиться, креститься, и ну, были подвергнуты вот этим необычайным явлением.
Ну, особенно, когда на столбе стали вешать вот эти...
Радиорупоры.
Рупор, да.
Совершенно верно. Но вы абсолютно правы. Значит, действительно, радио, советское радио, и тут, наверное, правильнее связывать его не с именем во всяком случае, на первом этапе не с именем Сталина, а с именем Ленина. Надо отдать должное Владимиру Ильичу, что он изначально почувствовал вот то огромное значение, которое имело радио именно для России, потому что огромные территории, в общем-то, совершенно безграмотное население, отсутствие каких бы то ни было связей, потому что газеты шли до Дальнего Востока, там, до Дальневосточной республики в течение нескольких недель, а то и месяцев. И вот именно ему принадлежат вот эти пророческие слова «газеты без бумаги и без расстояний». И именно с помощью Совнаркома были отпущены гигантские средства в 18-м, 19-м, 20-х годах для создания вот этой Нижегородской лаборатории. И из военного, собственно, радио начиналось в России еще с времен Первой мировой войны как известное средство для взрывания бомб, радиобомбы. Ну, оно превратилось в средство информации и потом уже, конечно, пропаганды.
Ну вот пропаганда. Вот мы знаем, что вот радио, причем это и международный тоже, и сразу международный все-таки, да, почти сразу, как для того, чтобы всему миру вещать. Нужно было, но и вещать внутри. Как подходили все-таки к идеологии контроля на радио с самого начала или не с самого начала?
Если говорить о регулярном радиовещании, оно началось у нас 23 ноября 1924 года с выпуска первой радиогазеты. Говорит Москва, слушайте все, всем-всем-всем, говорит первый номер радиогазеты. И в этих текстах всегда по три восклицательных знака. Но радиогазета, вот по сути, по форме своей, это была некая вот схема радиовещательного дня изначально. Конечно, это было все достаточно примитивно, но там было все. На сегодняшний день нам хорошо известны. Это были и интервью, это была, конечно, информация роста, телеграммы из-за рубежа, обязательно международный очерк о международном положении, ну и радиореклама, радиочастушки, радиораёк и так далее, и так далее. То есть жанры потом развивались, модифицировались, но это уже мы, наверное, коснемся этой темы несколько позже.
Да.
Так вот, тексты радиогазет, они не сначала, но с 25-го года начали просматриваться соответствующими органами. Органов было много. 20-е годы – это такой период пиршества. Пиршество образований все новых и новых учреждений, контролирующих друг друга и параллельно. Ну, я только перечислю несколько. Значит, естественно, там, 19-й год – это создание госиздата, 21-й – главполитпросвет, 22-й год – это главлит, знаменитый, да, созданный. Значит, 23-й год – это главрепертком. Всевозможные радио, кинокомиссии тоже при главполитпросвете, конечно, при агитпропе. И вот все эти многочисленные бюрократические образования, все пытались для того, чтобы... Ну, это, в общем, обычная бюрократическая эпопея, для того, чтобы доказать государству свою значимость, разделить вот этот радиопирог. Для того, чтобы каким-то образом осуществлять контроль над радиотекстами. Но прежде всего, конечно, это был контроль над политическими текстами и информационными. А вот художественное радио было очень долгое время, ну, можно сказать, свободным. Например, организатор музыкального и художественного радиовещания Георгий Полиновский, это вот знаменитые музруки, радио музруки Полиновский, Куржиямский, Чемоданов, вот эта знаменитая троица, он в своей книге вспоминает, что свои радиобеседы часовые он осуществлял по обычным лекционным карточкам. То есть, как мы, как преподаватели, прекрасно это знаем, как это все происходит. Набрасываются только основные темы для беседы, а уже текст был произвольный. Поэтому можно сказать, ну, естественно, трансляции, художественные трансляции из Большого театра, из других театров шли без какого бы то ни было контроля.
Но там уже были свои контрольные, в которые все ужесточались, свои репертуарные контрольные комиссии. Там уже из Большого театра это значит транслируется то, что шло там и уже прошло какие-то все свои рогатки.
Конечно. Это уже репертуарный контроль. Это уже репертуарный контроль театров. Это уже немножко, так сказать, параллельная, но очень связанная с радиовещанием в этот период тема. Другое дело, что вот в этот период, начальный период, такой вот, как мы с вами договорились, пионерский, когда закладывались основы радиожурналистики и структура радиовещания, а она, кстати сказать, была изначально невероятно научной, и очень обоснованной и очень продуманной, можно только позавидовать вот нашим пионерам радиовещания, насколько они были прозорливы в своих начинаниях. Так вот, вот этот первый период, он все-таки закрепился в 27-м году приказом по акционерному обществу радиопередачи об обязательном...
ЧНЭП ведь, акционерное
Конечно,
общество.
Конечно,
ну,
вот
да.
Мы сейчас немножко позже об этом коснемся, этой грустной темы по поводу акционерного общества. Так вот, был издан приказ в 27-м году, в начале 27-го года, который навсегда фиксировал тексты радиопередач, и в том числе как архивные документы. То есть с этого момента можно сказать, что предварительные тексты радиопередач имели обязательно заранее подготовленный текст, который утверждался обязательно представителем главлита. И вот эти тексты и являлись основой для архива радио.
Угу.
Вот можно сказать, что этим закончился период формирования, собственно, цензуры радиотекстов. Хотя понятно, что политический контроль – это гораздо более широкое понятие.
Как набирались люди на радио?
Ой, самым разным образом. Ну, в основе коллектива это были, конечно, газетчики. Знаменитый газетчик, там, Данский, Комаровский в скобочках, это его псевдоним, Александр Садовский, главный редактор рабочей радиогазеты. Прежде всего, конечно, это были газетчики, но и много актеров приходило на радио. Если вы помните воспоминания Юрия Борисовича Левитана, который пришел на радио аж в 29-м году, но это довольно известные воспоминания, что он окол и пришел.
Это известно.
Ольги Сергеевны Высоцкой, с которой я имела счастье, вот успела познакомиться еще при ее жизни. Они приходили на радио главным образом даже из театра. Не попав по распределению или по экзаменам в театральные училища или в театральные высшие учебные заведения, они попадали таким образом на радио, тем более, что радио уже тогда доходило до людей, и, в общем-то, работа радиодиктора была уже очень привлекательна.
Как достигалось, с какого времени начали обращать внимание? Ведь эфир прямой. Эфир прямой, конечно. Никакая не запись, забудем об этом.
Пока же мы живем
да.
в этом периоде.
Но ведь, наверное, важно, если тексты передач там визируются. Я текст отложил и говорю, что могу. Какие меры предусматривались для того, чтобы этого не произошло?
Ну, первое. Значит, мы понимаем, под цензурой это предварительный контроль и последующий контроль. Вот. Это означало, что вот как раз к 28-му году, значит, в 27-м году вот, абсолютное значит, цензурирование предварительных текстов, а к 28-му году вообще сложилась общая ситуация. В 25-м году началась охрана студий, охрана микрофонов. То есть вот эта знаменитая пропускная система, которая была...
Чтобы абы кто в прямой эфир... Зона прямого эфира.
Конечно.
Абы кто не войдет.
Да, вот с 25-го аж года. Как известно, сотрудники главлита имели радиоприемники и дома для того, чтобы неустанно слушать радиопередачи и среди...
Эфир-контроль.
Эфир-контроль. Поэтому, ну, вы знаете, бывали всякие ситуации, и об этом цензоры не уставали докладывать. Ну, например, самой главной проблемой для цензоров именно последующего контроля были трансляции с Красной площади, как это ни странно. Потому что в прямой эфир попадали, ну, не только иногда не очень цензурная брань, но и всевозможные реплики. Ну вот, в частности, такие курьезные случаи, которые я помню из документов, конечно, потому что я, как архивист и источниковед, воссоздаю историю исключительно только по документам. Так вот, по одному из донесений цензоров, Алексей Иванович Рыков в прямом эфире, естественно, сказал: какого черта меня не сменяют? Я замерз уже, стою здесь полтора часа. Речь шла о том, что вот он стоял на трибуне Мавзолея.
И это просто прошло.
Прошло
в эфир.
Да. Ну, видимо, после второй случай, который приводится в качестве аргументации, был случай, когда кто-то тоже, видимо, уже после определенной дозы согревания поздравил Михаила Ивановича Калинина с очередным браком. Вот. То есть речь шла о том, к чему я это веду, это не просто, так сказать, такой легкий анекдот, а цензоры требовали, чтобы как раз средства связи были отняты у радиовещательных организаций. И вот мы здесь тут подходим неизбежно вот к той истории акционера на радиовещании, радиопередачи, в руках которых и было все радиовещание 20-х годов. Вот это акционерное общество было совершенно уникальное. Организация, можно так сказать. Акционерами его были, конечно, Роста, в аппарате которого и готовились сами радиопрограммы. Да. Трест заводов слабых токов, то есть это сами производители радиоприемников, ну и многие другие предприятия. И вот это акционерное общество, оно было совершенно уникальным, даже по тем временам. То есть помимо творческого процесса, они занимались производством, они занимались продажей радиоприемников, что уже само по себе было коммерчески выгодным для, не только для государства, но и для самого радиодела. Они занимались рекламой, издательством. То есть объем их деятельности был грандиозен. И они были абсолютно рентабельны для государства. Но, конечно, такая свобода, то есть свобода, как мы говорим, кнопки, когда средства связи были в руках у журналистов, эта вот ситуация длилась до 27-го года. И уже период, когда после 15-го съезда ВКПБ, когда началась политическая...
Ну, как вы говорите, 28-й еще был, да. Так как здесь был приказ насчет акционерному обществу был.
Да, совершенно верно. Но вот как раз оно стало... История удушения этого акционерного общества, она, в общем, продлилась несколько лет. До 28-го года. До 28-го года. И через какое-то время оно было ликвидировано. Надо сказать, что мне пришлось предпринять гигантские усилия по розыску документов, которые касались именно вот этой истории удушения. К сожалению, вместе с акционерным обществом был уничтожен и его архив. И я смогла обнаружить эти документы, как это ни странно, в Санкт-Петербурге в начале. То есть, что означало, что любые архивные документы могут откладываться в разных местах, пусть в копиях. Потому что радиопередача, акционерное общество радиопередач рассылало инструктивно своим акционерам эти документы. Таким образом, я смогла их найти в Санкт-Петербургском архиве литературы и искусства, и вот по ним восстановить первую часть истории, как боролось акционерное общество против наркомсвязи, наркомпочтели и против агитпропа. А заключительную историю мне удалось восстановить по тем документам, которые мне были представлены в архиве президента. в фонде Политбюро.
Ну и в чем же состоит, вот как им удалось? Значит, они сопротивлялись.
Они сопротивлялись очень долго и очень грамотно.
Какими способами они сопротивлялись? Юридическими или какими?
Ну, прежде всего, это были
целесообразностью очень... Целесообразностью или чем они это аргументировали?
Ну, прежде всего, во-первых, это были опытнейшие люди, которые владели словом, аргументацией. И они шли на упреждение. Они придумали для партии, и для агитпропа, и для политбюро совершенно новое грандиозное радиоагентство. Который бы широковещательное радиоагентство. Но это, ну, можно сказать, прообраз приблизительно это, наверное, западная радиотелевизионная корпорация, угу. которая включала в себя, ну, кроме таких вот широковещательных обещаний, что вот это радиоагентство объединит и социальные все слои, и национальные все республики, и тогда очень мощные профсоюзы, кстати сказать, потому что у профсоюзов потом...
Все еще мощнее.
Тогда ВЦСПС было очень мощной организацией. То есть, вот, ну, естественно, в этот проект входило единство творческого коллектива и техники. И в качестве предложения звучало не техника, вернее, не радио для техники, а техника для радиовещания. И, конечно, вот это главное, вот этот главный фактор сохранения свободы радиопередачи и всего творческого коллектива, а значит и радиовещания в целом, оно, конечно, не могло уже устроить руководителей, политических руководителей, которые понимали, что радио, в отличие от печати, которая к тому времени была полностью уже вся под контролем агитпропа, оно выходило на совершенно новый уровень. Кстати сказать, вот в этот момент, я не знаю, насколько вот наши отечественные специалисты знакомы, но, может быть, и не так хорошо, такая была форма в конце именно 20-х, начале 30-х годов, такая форма, как радиомитинг. Это была совершенно демократическая форма общения с местами. Центра с местами, где они поднимали актуальные вопросы в прямом эфире.
То есть прямо там установлены микрофоны где-то в
совершенно
каком-то городе,
нет.
в какую-то...
Да, по проводам.
Ха-ха.
И если вы меня спросите, как это делалось, я вам объяснить,
не, ну это можно себе представить,
да.
и, наверное, можно и объяснить технически вполне, так как велись и потом это последнее время, где это было в советское время, это были радиопереклички спортивных репортажей. Точно
да.
так же. И они были вполне интерактивны, друг друга слышали. Сейчас мы прервемся. Мы прервемся на 3 минуты и потом продолжим наш разговор о установлении политического контроля над радиовещанием. Не забудьте, что можно задавать свои вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. СМС посылайте.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Это серия передач, которая посвящена серии книг и, собственно, изучению эпохи сталинизма в разных ее аспектах. Но в целом, конечно, не то, что примерно, давайте там начнем там, ровно с какого-то года, когда мы считаем, что Сталин пришел к власти, и доведем это до 5 марта 1953 года или до 20-го съезда. Конечно, эти рамки гораздо более широкие. И сегодня такое явление, как радио, важнейшее явление той эпохи 20-х, 30-х, 40-х годов и в очень большой степени 50-х для нашей истории. И о политическом контроле. У нас в гостях Татьяна Михайловна Горяева, директор Российского государственного архива литературы и искусства. Вот мы говорили, и нам задают вопросы. Я напоминаю, +7 985 970 45 45. Кирилл из Москвы просят напомнить, кто были акционеры. Ну, вот мы говорили, что акционеры были и те, кто, собственно говоря, производил аппаратуру, те, кто продавал, те, кто... И
Руста,
телеграфное
конечно.
Агентство российское.
Да, но это вот то, что сейчас мы привыкли, называется и ТАР-ТАСС. Это бывшая российская телеграфная...
Ну да, Роста, потом да. ТАСС, потом вот...
Значит, так она и называлась. Радиогазета Роста вначале. А, кстати, вот когда я говорила о научности подхода к радиовещанию изначально, вот пионеры радиовещания, они дифференцировали радиоаудиторию с самого начала, потому что буквально сразу вышла рабочая радиогазета, крестьянская радиогазета, потом радиогазета для женщин, ну и, конечно, знаменитая пионерская, комсомольская и так далее. То есть это означало, что радиовещание изначально было направлено на социальные, возрастные и другие категории.
Ну и, соответственно, да. пытались распределить и по времени суток, и по дням недели.
Да. И тематика крестьянских программ очень тщательно разрабатывалась там, для домохозяек. Но вот возвращаясь к той теме, от которой мы вот сейчас прервались, говоря уже о другой совершенно форме, ну, видимо, той форме, которая и привела к окончательному решению отнять технические средства у...
И... Это мы о радиомитинге говорили,
Да. Можно сказать, что радиомитинги в конце 20-х годов приобрели невероятную популярность. И, ну, это действительно было в тот период единственной возможностью такой совершенно уникальной связи с местами и получения информации. Причем эти радиомитинги иногда транслировались по техническим и временным соображениям, имеется в виду временные часовые пояса, даже в ночное время. И
ну, конечно,
слушателей
потому что,
было гигантское множество. Вот, в частности, по архивным документам, которые весьма отрывочны, может быть, если у нас закончится время, я немножко расскажу вообще о проблеме архивов радио, какая она была сложная для вот нас, как для исследователей. Так вот, выяснилось, что за два года прозвучало в эфире 600 с лишним радиомитингов, что означает, что они шли ежедневно.
Да.
И тематика их была...
Может, за исключением там выходных.
Да.
Как они распределялись, выходные я никогда не мог запомнить потом, пока неделю нормально не сделал.
Вот, да, кстати. Так вот, тематика их была... очень актуальна. Она выходила далеко за рамки каких-то обязательных тем. Они были все очень острые. Это пьянство, взяточничество, проституция, борьба с неграмотностью. Вы знаете, мне таких радиомитингов, текстов практически не сохранилось.
Это значит, ясно их было. Не было.
Конечно, их не было. В том-то все и дело. Это был живой, прямой эфир. Он был спонтанный. Конечно, люди на местах готовились. Там вызывались ответственные. Приблизительно они знали, какие будут вопросы. Но экспромтов в эфире было невероятное множество. И, в частности, вот я случайно обнаружила совсем в другом архиве, там, в архиве экономики, бывшем архиве народного хозяйства, в фонде как раз наркомпочтили, который как раз занимался непосредственно связями, текст радиомитинга. Это для меня было просто вот, не знаю, золотой находкой, как раз посвященный борьбе с неграмотностью. Он относился к 1933 году.
Но ну, это уже текст, там
текст.
Все читали, да, получается?
Это расшифровка.
А расшифровка?
Это расшифровка.
Ага.
Это именно расшифровка, последующая расшифровка. И вот по содержанию мы видим, что если по учебникам, во всяком случае, того периода, когда я училась в институте и когда я начинала работать над этой темой, там, мы борьбу с неграмотностью закончили где-то к началу 30-х годов, а читаешь этот текст радиомитинга в 33-м году и видишь, в каком состоянии находилось дело. Что люди на местах не выполняли инструкции наркомпроса, что никто там... неграмотности, значит, с неграмотностью не боролся, что очень много было нарушений и так далее. То есть это означало, что вот это была непосредственная живая жизнь, с которой, конечно,
ну, в какой-то, было... конечно, в какой-то, степени. Многие аспекты жизни не могли войти. Это ясно совершенно.
Нет, теперь но мы можем сравнить это просто с печатной прессой. Речь идет только о сравнительном анализе, а не об абсолюте. Это понятно. И поэтому, конечно, вот в 28-м году, когда окончательно радиопередачи, я имею в виду акционерное общество, в результате работы различных комиссий была признана неэффективной, значит, ей были инкриминированы экономические самые разные грехи, и оно было ликвидировано. И при наркомпанчтиле, а потом при наркомате связи было создано радиоуправление. Это была, конечно, временная мера. Все это прекрасно понимали. Потому что и радиожурналисты не могли смириться вот с таким ведомственным своим местом, находясь как структурное подразделение в совершенно техническом наркомате. И надо сказать, и наши идеологи, и политическое руководство тоже не могло с этим смириться. Но главная цель была достигнута. Раз и навсегда радиотрансляционные и радиопередающие средства были с этого момента, находились уже в руках наркомата связи, в общем, полувоенного наркомата. И в 1933 году, в январе 1933 года, был создан уже гигантский Всероссийский комитет по радиофикации и радиовещанию при СНК, знаменитый радиокомитет, как его всегда
еще
называли.
Еще российский он был? В смысле, он был в каждой республике или он был союзный?
Он был союзный. Такие же комитеты создавались во всех республиках.
Республиканские были,
конечно,
комитеты, да.
Конечно. В этом смысле это было вполне демократично. Но с 1933 года ВРК, да, ВРК при СНК, вот как его называли тогда почти стихотворно, начал функционировать. И, собственно, вот эта структура государственного радиокомитета, она, собственно, ну, только с небольшими изменениями, когда телевидение, в общем, включилось в эту работу, оно продолжало свое существование как гостелерадио в дальнейшем вот до начала 90-х годов.
Ну да. Что стало с передачами? Насколько вот, насколько, ну, сузился или не сузился их круг? Что такое 30-е годы? Сейчас, чтобы понять. И вот, вот когда, собственно, вот, ну, жизнь-то, в общем-то, до конца никогда не уходила с радио.
Ну что вы? Я сейчас совсем буду говорить на другую тему, Сергей. Потому что, когда я подъезжала к вашей редакции, я включала в машине самые разные кнопки, ну, чтобы погадать. И в этот момент я услышала из радиоприемника совершенно волшебные слова Николая Владимировича Литвинова, но я просто задрожала. «Крипли-крабли-бобс».
Да, андерсеновское его.
Да. Вот это волшебное радио, вот я еще раз хочу вернуться вот к прародителям и просоздателям, идеологам этого чуда, действительно великого чуда 20 века. 30-е годы – это начало и продолжение заложенных и в начале 20-х годов художественного радиовещания. Это богатейшая палитра. Надо сказать, что самое поразительное, что даже в начале 30-х годов, когда такой развитой структуры художественного вещания еще не было, были ночные, например, концерты джаза. Конечно, организаторы ставили эту музыку именно на ночное время, с учетом аудитории. Ну, а середина 30-х годов, она просто прославлена такими именами, как именем Мерхольда, который уже гонимый из своего гостима, из Государственного театра имени Мерхольда, пришел на радио со своим пушкинским циклом. Сначала, правда, со своей дамой с камелиями Дюма, а потом с русалкой пушкинской, да. И с каменным гостем, которые фактически стали основой для радиорежиссуры Ну, гений всегда гений на любом месте.
То есть радио еще и как место такой внутренней художественной эмиграции.
Да, это...
Эстетическая эмиграция.
Это
после всех постановлений, там, штук и так далее. То есть надо очень... Как-то вот хочется это понять точно. Что собой представлял вот именно контроль? Где он был мелочный, где не мелочный? Как, где отбиралось, а где можно было сделать, пролезть, сотворить? Насколько это было возможно сделать? Детское вещание. Мы прекрасно знаем, какое оно было. И 30-е, и 40-е, и 50-е годы совершенно...
Классика.
Было, да. Насколько оно было... И понятно, что оно было не свободно в чем-то. Но где... Это какие-то резиновые достаточно рамки. Здесь что-то можно было, и этим пользовались.
Можно. Вот эта бюрократия, она имеет еще и оборотную сторону, положительную. И, правда, многих потом ловили, кто пытался лавировать между этими бесконечными контролирующими организациями.
Угу. То вот есть, это обилие если... всех
да,
комиссий
да.
и прочего.
Совершенно верно. То есть если где-то там не пройдет, то можно, значит, попытаться в другом месте. При этом, в общем, 20-30-е годы такой стиль патронирования, когда многим очень помогал лично Анатолий Васильевич Луначарский, как вы знаете, тоже наш великий драматург, который тоже страдал от того, что его пьесы не принимались. И он, понимая художественные личности, он все-таки помогал очень многим.
Кому как, да.
Да,
вот это,
да.
Это было.
Это было.
Вообще патронирование, это очень... Прошу обратить внимание всех, что патронирование – это очень была распространенная вещь, и она сейчас считается одним из признаков советской цивилизации и тогдашней, и более поздней. И в той же серии вот книг вы можете почитать замечательные совершенно. Вот Фицпатрик о городе сталинской эпохи и, кстати, система патронирования, которая кому-то помогала, а потом, когда патронов, извините меня, арестовывали и расстреливали, многих и губило. Те же режиссеры, между те же деятели культуры. Почитайте об этом внимательно. Ну так вот, да, и патронирование тоже.
Да.
Где можно было лавировать.
Конечно. И этим, конечно, пользовались многие и авторы, и режиссеры. И вообще, если взять вот историю любого дела, там, допустим, постановки радиоспектакля, организации новой формы, какой-то радиопередачи, радио какого-то нового проекта, как теперь это говорят, оно было связано вот с целой предысторией продвижения. Разрешительские этапы, наоборот, запретительские. В общем, люди дерзали. И, как это ни странно, они достигали своего. Потому что вот если обращаться к документам фонда Розы Марковны Йоффе, великого радио, детского радиорежиссера, который...
Великий — это не просто так сказано.
Да,
это правда,
это
так.
Это действительно так. Вот ее фонд как раз хранится у нас в архиве. Вот по этим документам можно проследить, насколько тяжело ей давалась постановка каждого радиоспектакля. Я, как которая выросла на классике ее радиодраматургии, ну, трудно было себе представить, что можно было каким-то образом там что-то не разрешать или ставить.
А что так? Вот когда думаешь, что такого? Все мы слышали эти спектакли, знаменитые спектакли. Кое-что мы не слышали. Вот что такого в детском вещании? Конечно, понятно, что детям надо давать идеологически выдержанное.
Но там же было другое. Мы-то прекрасно знаем, какими нас воспитывала Роза Марковна. Это знаменитые весь Андерсон.
Да.
Мы выросли такими травками-пупавками. Вот про нас пройти можно, но мы встанем. Вот. И, понимаете, это была гораздо более тонкая игра, такая медиация некая, о которой много там писал Жолтовский в своих эссе. Вот такая медиация с властью. Художник всегда умел приспособиться, всегда умел доказать, если он действительно, по сути, гениальный художник, таким, каким он был, например, таким, каким был Мейерхольд. Это вообще приход...
Он, в конце концов, не сумел доказать.
Ну, это не та система аргументации. Это не та борьба. Угу. Речь идет о художественной своей позиции. И вот здесь удавалось очень многое, на самом деле. Как это ни странно. Именно в художественном и именно в музыкальном вещании. Кстати сказать, вот леди Макбет Мценского уезда, знаменитая опера, да, Шостаковича.
Которая «Сумбур вместо музыки».
Вот, ну, это уже другая история. А вот знаменитая опера Шостаковича шла именно по радио. И очень многие мастера, например, я могу только назвать такие имена, как Борис Леонидович Пастернак писал радиокомпозиции, Арсений Александрович Тарковский. Это все первые годы 30-х годов.
Первые.
Это 31-й, 32-й, 33-й. Ну, почему? Мирхольд, 34-й. Угу. Радиотеатр. А театр у микрофона, когда вся страна, когда там Анна Каренина транслировала с МХАТа с Аллой Константиновной Тарасовой, у радиоприемников собиралась вся страна. Я прочла все радиопрограммы вот за всю историю нашей страны, с 24-го года. Я просидела 2 года в Ленинской библиотеке. И я читала все отзывы, которые со всех концов нашей страны слетались и публиковались там. Но они главным образом публиковались вот на такие огромные художественные события. Это были вот такие мировые премьеры.
Да, это художественные события, да, но несущая, конечно, конструкция всякого радио, это, конечно, информация.
Конечно.
Но информация уже... Значит, когда появилась система действительно строгого отбора информации, строгого отбора возможность пользоваться только установленными официальными источниками информации...
Ну, установленные источники – это с самого начала агентства, вот,
да,
«Рост» и так далее.
Это...
Но
главное.
В 1932 году радиогазеты как форма была ликвидирована, и на ее место пришли последние «Известия». Вот те последние «Известия», которые выходили энное количество раз в сутки, в определенное время обозначенное. Это была жесткая сетка информационная, и можно сказать, что она тогда была очень прогрессивной, в общем. Ну, с точки зрения еще раз задайте мне вопрос.
Нет, в смысле, когда стали, и вот четко совершенно, ни шагу вперед, никакой связки, когда, ну, скажем так, когда радио по своей подаче новостей стало державным вот таким,
ну,
что у нас ассоциируется с голосом Левитана.
Ну, можно сказать, что произошли следующие очень важные события, по-моему, помимо вот организации последних известий, как раз в 1936 году была создана так называемая редакция микрофонных материалов. Что это такое? Значит, в структуре радиокомитета писались тексты передач,
так, да,
единые, угу, которые рассылались на места. Ну, я познакомилась с этими текстами, они как раз сохранились, как это ни странно, в бывшей Ленинке, в РГБ, угу, Российской государственной библиотеке. Именно на том основании, что они издавались с тиражом больше 100 экземпляров, и таким образом они попали и не сгорели в 1941 году в Путинках, а сохранились в библиотеке. Это ротированные тексты, то есть, ну, сейчас бы мы назвали это там ксерокопированные тексты.
Нет, ну это на ротаторе.
Да, на ротаторе размноженные, и вот централизованно они рассылались на места. Тексты примитивные, очень... С точки зрения стиля подачи, тем, это чистой воды пропаганда. Вот отсюда началась вот эта бубнящая черная тарелка. Ну, не говоря о том, что начиная уже с 1934-1935 года шли бесконечные трансляции с процессов политических. Они же шли часами.
Съезды и процессы.
Съезды и процессы. Это постоянный акустический фон, в котором жила страна. Вот, надо сказать, потрясающий образ в повести Михаила Ямпольского «Московская улица». Герои уходят на войну в 1941 году, и у него звучит тарелка, радиотарелка. И он возвращается, и радио продолжает говорить в 1945 году.
Да. Да.
Вот это образ, по-моему, самый точный. Самый точный. Ну, не говоря о том, что были запрещены радиомитинги в 1933 году окончательно. И вот с этого периода, конечно, радио стало тем, ну, чем мы его, как мы его подразумеваем. Хотя вот нет здесь единой характеристики. И вот за этот час, который мы с вами поговорили, и вернулись в прошлое, мы понимаем, что нет однозначной оценки, потому что впереди была еще война. И радио тогда играло гигантскую роль. И оно было совсем, несмотря на то, что, конечно, оно передавало лживые сводки Совинформбюро, но было, были письма с фронта и на фронт. Была, в конце концов, Ольга Бергольц из блокадного Ленинграда, когда люди говорили о том, что все что угодно, пусть ничего не будет, но только бы радио не молчало. Радио было единственным источником правды тогда, в тот период, во время войны. Это была единственная связующая всего народа.
Если учесть, что перед войной еще можно было слушать кое-какое радио, да. Приемники
еще не отняли,
отобрали да. во время войны. Но, кстати, как известно,
их вернули.
Их аккуратнейшим образом
абсолютно.
Вернули.
Абсолютно. По всем статистическим документам это точно так.
Да, нет, просто мой папа пошел с бумажкой.
И получил обратно.
Мальчик тогда. И получил обратно тот да. приемник. Который... Удивительная история радио, конечно, и в ней это действительно, когда вы сказали, что это акустический фон, радио всегда было акустическим фоном советской жизни.
Да, мы всегда,
всегда
жили.
Никогда не выключавшееся радио, и поэтому там было и все. И вот то ставшая деревянная структура новостей пропагандистская, вот эти прямые трансляции, прямые и кривые трансляции съездов и процессов, потом это шло. Гениальные спектакли, которые были. Дурацкая, совершенно одуряющая музыка, там какая-то частушечная и непонятно, что советские песни, и при этом концерты вечером и прямые трансляции из Большого театра и из консерватории. Да. И это все было. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Мы передачу провели вместе с Татьяной Горяевой, и она входит в цикл «Истории сталинизма».
Выхода нет.